Глава 14. Я двинулся в прихожую повесить шляпу и пальто, но перед самой дверью развернулся и пошел назад. «Послушайте», — начал я, — «Родстеру необходимо упражнение на свежем воздухе. Мы можем просидеть на телефоне весь день, но так ничего и не добиться. Почему бы не сделать следующее? Вы обзвоните друзей Фаррелла, вдруг что получится разузнать о нем, а я покачу в Филадельфию и свяжусь с вами сразу же, как доберусь. Если вы ничего не выясните, я поищу его на месте. К полтретьего, думаю, доберусь туда».
«Превосходно», — согласился Вульф.
«Но 12-часовой поезд прибывает в Филадельфию в 2.
«Ну да, я знаю, но...»
«Арчи, давай сойдемся на поезде».
Оставалось еще масса времени, чтобы обсудить несколько возможных вариантов, поскольку Пенсильванский вокзал располагался всего лишь в 5 минутах ходьбы. Я сел на 12-часовой поезд, поел в вагоне-ресторане и уже в 2:03 позвонил Вульфу с вокзала на Брод-стрит. Ничего существенного узнать ему не удалось, разве только имена нескольких друзей и знакомых Фаррелла в Филадельфии. Я переговорил со всеми, до кого смог дозвониться, и пробегал весь день, посетив клуб изобразительных искусств и редакции архитектурного журнала и газет, выспрашивая, неизвестно ли им, кто намеревался что-то там построить и прочее. И я начинал задумываться, а такой ли уж бредовой является идея, что пришла мне в голову еще в поезде? Не был ли сам Фаррелл замешан в деле Чапина? И не напечатал ли он по какой-то причине это письмо на искомой машинке, возможно, чтобы выдать ее, а потом скрылся? Существовала ли возможность, что он направился вовсе не в Филадельфию, а в совершенно иное место? Быть может, даже на трансатлантическом лайнере. Однако около 6 часов мне все-таки удалось напасть на его след. Я принялся обзванивать архитекторов, и где-то после 3 десятков мне попался один, который рассказал, что некий мистер Алленби, разбогатевший и ударившийся в сентиментальность, собрался построить библиотеку для какого-то городка в Миссури, которому посчастливилось дать ему рождение, а затем лишиться его. Об этом строительном проекте слышать мне еще не доводилось, поэтому я позвонил Валенби, который и поведал мне, что пригласил мистера Фаррелла к себе на обед в 7 часов вечера. Я перехватил пару сэндвичей и ринулся туда, где вынужден был ожидать, пока он не закончит трапезу. Мы встретились в библиотеке мистера Алленби. Естественно, Фаррелл понять не мог, как я там оказался. Я предоставил ему 10 секунд, чтобы он смог выразить удивление, а затем спросил. «Прошлым вечером вы написали письмо Нира Вульфу. Где пишущая машинка, которой вы пользовались?» Он улыбнулся, как полагается, обескураженному джентльмену, и ответил. «Полагаю, там же, где ее и оставил. Я не брал ее». «Ну так где же она? Простите, что вот так набрасываюсь на вас. Я искал вас более 5 часов и совершенно выбился из сил. Машинка, на которой вы напечатали это письмо, та самая, который Пол Чапин пользовался для своих стихотворений. Вот в чем штука!»
«Нет!» — он уставился на меня, а затем рассмеялся. «Ей-богу! Ну и дела, вы уверены? Столько биться, чтобы собрать все эти образцы, а потом просто написать это письмо! Будь я проклят!»
«Ага. После того, как вы расскажете про нее...»
«Ах, да! Я воспользовался машинкой в клубе Гарвард».
«Вот как?»
«Ну да, так. Будь я проклят».
«Ага. Где хранится машинка?»
«Ну, это же та. Да ею может воспользоваться любой член клуба. Прошлым вечером я как раз был там, когда пришла телеграмма от мистера Алленби,
и я написал на ней 2-3 письма. Она в комнатке за курительной, что-то вроде ниши. Время от времени ею пользуется множество народу.
Надо же, я сел. Очень мило, сладко до тошноты. Доступно для любого, и ею пользуются тысячи.
Вряд ли тысячи, всего лишь несколько.
Десятков вполне достаточно. Вы когда-нибудь видели, как на ней печатал Пол Чапин?
Не могу сказать, хотя думаю, да, в том маленьком кресле, засунув искалеченную ногу под... Я совершенно уверен, что видел.
Кто-либо из ваших друзей из этой компании?
Правда, не могу сказать.
А многие из них состоят в клубе?
Почти все. Майк Эйерс не состоит. И, кажется, Лео Элкус ушел из него несколько лет назад.
Понимаю. В нише есть другие машинки?
Есть еще одна, но она принадлежит общественному стенографисту. А эту, как я понимаю, пожертвовал какой-то член клуба. Раньше она стояла в библиотеке, но всякие мастера, что печатают одним пальцем, слишком громко стучали по ней.
Ясно. Я поднялся. Представляете, каково мне добраться до Филадельфии и получить пинок под зад? Могу я сообщить Вульфу, когда вы возвращаетесь, на случай, если вы ему понадобитесь?
Он ответил, что, вероятно, завтра. Ему надо будет подготовить эскизы на рассмотрение мистера Аленби. Я поблагодарил его и вышел на улицу искать свежий воздух и трамвай в Северную Филадельфию.
Обратная поездка в Нью-Йорк в вагоне для курящих, наполненном сигарным дымом, который выдыхали сотни легких, отнюдь не способствовала улучшению моего настроения. Я не смог ничего придумать, чтобы не заснуть, но заснуть тоже не смог. Поезд прибыл на Пенсильванский вокзал в полночь, и я побрел домой. Кабинет был погружен во тьму. Вульф уже отправился спать. На моем столе записки для меня не оказалось, а значит, ничего потрясающего в мое отсутствие не произошло. Я взял кувшин молока в холодильнике и поднялся наверх. Комната Вульфа располагалась на том же этаже, что и моя, окна которой выходили на 35-ю улицу, а у него — на задний двор. Я подумал, может, он еще не спит и не прочь услышать радостную весть, а потому прошел в конец коридора посмотреть, не выбивается ли из-под его двери свет. Однако близко подходить не стал, помня о рубильнике, который Вульф включал, ложась спать. Когда кто-либо подступал к его двери на 8 футов или же прикасался к любому его окну, в моей комнате раздавался звонок, достаточно громкий, чтобы парализовать кого угодно. Свет из-под двери Вульфа не пробивался, так что я пошел к себе с молоком, которое выпил, пока готовился ко сну. В 8:30 утра в пятницу после завтрака я все еще сидел в кабинете, поскольку, во-первых, совершенно не испытывал энтузиазма относительно поисков Хиббарда, а во-вторых, собирался дождаться 9 часов и перехватить Вульфа, прежде чем он отправится в оранжерею. Однако в 8:30 зазвонил внутренний телефон, и я взял трубку. Звонил Вульф из своей спальни. Он поинтересовался, было ли мое путешествие приятным. Я ответил, что для полного счастья мне не хватало только Доры Чапин для компании. Тогда он спросил, вспомнил ли мистер Фаррелл, какой пишущей машинкой он воспользовался. Я ответил, в клубе Гарвард, комнатке за курительной. Судя по всему, все члены клуба только и выстукивают на ней мелодии, когда на них нисходит вдохновение. Хорошая новость в том, что круг подозреваемых сужается. Можно исключить выпускников Еля и прочих мужланов. Как видите, Чапин хотел все упростить, как только можно.
Вульф тихонько пробормотал мне на ухо. Превосходно.
Ага, один из фактов, что вам были нужны. Здорово.
Нет, Арчи, я серьезно. Это самое то. Я же говорил тебе, что в данном деле доказательств не понадобится. Нас устроят факты. Но мы должны не допустить ни малейших сомнений относительно этих фактов. Будь так добр, подыщи кого-нибудь, кто готов оказать нам услугу и является членом клуба «Гарвард», но не из нынешних клиентов. Возможно, Альберт Райт согласится. Если не он, найди другого. Попроси его посетить клуб этим утром и взять тебя в качестве гостя. Сделай копию на этой машинке. Нет. Для мистера Чапина не должно оставаться ни единой щели, куда можно было бы юркнуть, если он вдруг окажется посложнее, чем я ожидаю. Несмотря на свою немощь, он, вероятно, все же способен унести машинку. Сделай вот что. Когда договоришься насчет принимающей стороны, купи новую машинку, любую приличную на свой вкус, и возьми ее с собой в клуб. Забери тамошнюю и оставь новую. Сделай это как хочешь, договорись с управляющим, подмени тайком, в общем, как получится. Но пригласивший тебя должен быть в курсе, чтобы в любое время, в будущем, предоставить подтверждение подлинности машинки, которую ты возьмешь. Привези ее сюда.
Новая стоит сотню долларов.
Я знаю. Говорить об этом вовсе не обязательно.
Ладно.
Я повесил трубку и достал телефонную книгу. Вот так и получилось, что в 10 утра в ту пятницу я сидел в курительной комнате клуба «Гарвард» вместе с Альбертом Райтом, вице-президентом Eastern Electric, и попивал вермут. А пишущая машинка в глянцевом прорезиненном футляре стояла под столом у моих ног. Райт являл собой само воплощение любезности, каковым ему и следовало быть, поскольку Вульфу он был обязан не иначе, как женой и семьей. То было одно из самых хитроумных дел по шантажу. Но оставим это. Да, он оплатил счет Вульфу, и далеко не скромный, однако, навидавшись всяческих жен и семей, я пришел к убеждению, что расплатиться за них наличными нельзя. Либо они дороже любой вообразимой денежной суммы, либо же исчезают из виду в неизвестном направлении. Так или иначе, Райт был весьма любезен. «Дело в следующем», — объяснял я. «Там, в нише, та пишущая машинка, номер которой я вам показал, и на дне которой вы сделали царапину. Она нужна мистеру Вульфу». Райт поднял брови, а я продолжил. «Естественно. Вас не интересует зачем, но если все-таки заинтересует, возможно, однажды он вам расскажет. Подлинная же причина заключается в том, что он трепетно относится к культуре, и ему совсем не по душе, что члены такой замечательной организации, как клуб «Гарвард», пользуются хламом вроде того, что там стоит. Я приобрел новенький Underwood. Я ткнул ботинком футляр под столом. «Буквально только что. Это новая типовая машинка. Я занесу ее туда и там оставлю, а этот хлам вынесу. Вот и все. Если кто и увидит меня, я не при делах. Это всего лишь невинная шутка. Клуб получает, что ему причитается, а мистер Вульф, что ему нужно». Райт с улыбкой сделал глоток вермута.
«Я колеблюсь главным образом потому, что вы заставили меня пометить этот старый хлам для опознания. Для Нира Вульфа я сделал бы все, но мне не хотелось бы влипнуть в историю и, возможно, втянуть в нее и клуб. Полагаю, никаких гарантий на сей счет вы предоставить не можете».
«Никаких гарантий», — покачал я головой.
Но зная, как мистер Вульф устраивает этот спектакль, я поставил бы 1000 против вашего одного. Райт посидел с минуту, разглядывая меня, а затем снова улыбнулся.
Что ж, мне надо возвращаться в контору. Давайте, развлекайтесь, я подожду здесь.
Вышло проще простого. Я взял Ундервуд, прошел в нишу и поставил его на стол. Общественный стенограф сидел в каких-то 10 футах и чистил свою машинку, но я даже не удосужился взглянуть на него. Отодвинув хлам в сторонку, я накрыл его крышкой глянцевого футляра, поставил новую машинку на место прежней, взял требуемое и был таков. Райт поднялся из кресла и направился со мной к лифту. На тротуаре возле входа в клуб мы пожали друг другу руки. Райт не улыбался. По выражению его лица я догадался, что мысленно он перенесся на 4 года назад, когда мы вот так же обменивались рукопожатием.
«Передайте Ниро Вульфу мои сердечные пожелания и скажите, что они останутся таковыми, даже если меня вышвырнут из Гарварда за пособничество в краже пишущей машинки».
«Зуб даю», — ухмыльнулся я. «У меня сердце едва не разорвалось, что пришлось оставить там новенький Ундервуд». Я донес свой трофей до родстера, который припарковал на 45-й улице, поставил его на соседнее сиденье и направился в центр. Вид машинки рядом внушал мне чувство, что мы чего-то добились. Не то чтобы я знал, чего именно, но это знал Вульф или же думал, что знает. Я не особо часто проявлял щепетильность относительно выкладок Вульфа. Да, я беспокоился и даже доходил до исступления, когда мне казалось, что он проглядел нечто, из-за чего мы можем совершить ошибку, но в глубине души почти всегда знал, что упущенное им в конечном счете нам не понадобится. В данном случае, однако, я не был столь уверен, и все из-за этого чертова калеки. Было нечто особое в том, как о нем говорили другие, как в тот вечер в понедельник он выглядел и держался, как звучали поэтические предупреждения. Все это вселяло в меня тревожную мысль, что на этот раз Вульф парня недооценил. Подобное было ему не свойственно, поскольку обычно он придерживался довольно высокого мнения о людях, чьи судьбы вмешивался. Мне представлялось, что, возможно, допущенная им в данном случае ошибка заключалась в прочтении книг Чапина. У него были определенные представления о литературных достоинствах, и, быть может, весьма низко оценивая книги, точно так же он подходил и к человеку, их написавшему. И если он оценивал Чапина невысоко, то я всецело придерживался противоположного. Например, вот рядом со мной лежит пишущая машинка, на которой были написаны предупреждения, все 3, вне всяких сомнений. И это была машинка, к которой Пол Чапин имел свободный и постоянный доступ. Но вот доказать, что именно он делал это, было совершенно невозможно. Более того, это была машинка, которой имели доступ и большинство остальных, замешанных в деле. «Нет», — думал я, — «касательно написания предупреждений, почти все, что можно было бы сказать о Чапине, окажется его недооценкой». Когда я добрался до дому, еще не было 11. Я занес пишущую машинку в прихожую и пока снимал шляпу и пальто, поставил ее на тумбочку. На вешалке оказались другие пальто и шляпа, но они явно не принадлежали Фарреллу. Мне они показались незнакомыми. Я зашел на кухню поинтересоваться у Фрица насчет посетителя, однако его там не оказалось. Возможно, Фриц зачем-то поднялся наверх, поэтому я вернулся в прихожую, взял машинку и понес ее в кабинет. Но не пройдя и двух шагов по нему, в изумлении остановился. Там сидел, листая книгу, с прислоненной к ручке кресла тростью, Пол Чапин. Я буквально лишился дара речи. Что происходит со мной отнюдь не часто. Наверное, потому, что под мышкой у меня была машинка, на которой он отпечатал свои стихи. Хотя, естественно, в футляре узнать он ее не мог. Но что это была пишущая машинка, ему было очевидно. Я стоял и таращился на него. Чапин оторвал взгляд и вежливо сообщил: «Я ожидаю мистера Вульфа». Он перевернул страницу, и я увидел, что это была «К черту неудачников» с пометками Вульфа. «Он знает, что вы здесь?» — спросил я. «О, да. Его слуга сообщил ему какое-то время назад. Я нахожусь здесь», — он бросил взгляд на запястье, — «полчаса». Чапин не выказал никаких признаков, что обратил внимание на мою ношу. Я, наконец, двинулся дальше, поставил ее на свой стол и пихнул к дальнему краю. Затем подошел к столу Вульфа и просмотрел утреннюю почту, краешком глаза отметив, что Чапин наслаждается своей книгой. Я убрал использованную промокашку и проверил ручку Вульфа, а потом разозлился, поскольку мне не улыбалось садиться за свой стол, ведь в таком случае я оказался бы спиной к Полу Чапину. Однако я пересилил себя и сел в свое кресло, достал из ящика какие-то отчеты по оранжереям и принялся просматривать их. Это оказалось чертовски забавным испытанием. Не знаю, что такого было в этом калеке, что так действовало мне на нервы. Может, он обладал гипнотическими возможностями? Мне и вправду пришлось стиснуть зубы, чтобы не оборачиваться и не смотреть на него. И пока я отчаянно пытался не принимать подобное состояние всерьез, в голове у меня только и мелькали всякие мысли. Например, с собой ли у него револьвер? А если да, тот ли, у которого спилен боек? Я ощущал Пола Чапина за спиной гораздо сильнее, чем большинство тех людей, которых видел или даже держал в руках. Так я и листал учетный журнал, пока не явился Вульф. Множество раз я видел, как Вульф входит в кабинет, когда его там ожидает посетитель, а потому так и впился в него взглядом, чтобы узнать, изменит ли он своему обыкновению, чтобы произвести какое-то впечатление на калеку. Нет, не изменил. Он остановился в дверях и произнес: «Доброе утро, Арчи!» Затем обернулся к Чапину, и его туловище и голова с изяществом мамонта слегка отклонились от перпендикуляра.
«Доброе утро, сэр!»
Он прошествовал к своему столу, поставил орхидеи в вазу, уселся и просмотрел почту. Затем вызвал звонком Фрица, взял ручку и опробовал ее в блокноте, а когда явился Фриц, кивком велел принести пиво и, наконец, посмотрел на меня.
«Повидался с мистером Райтом? Все прошло успешно?»
«Да, сэр, дело в шляпе».
«Хорошо. Будь так любезен. Поставь кресло мистеру Чапину. Будьте так добры, сэр, и для вежливости, и для враждебности расстояние чересчур великовато. Устраивайтесь поближе».
Он открыл бутылку пива. Чапин поднялся, опираясь на трость, и проковылял к столу. Он не обратил внимания ни на кресло, что я поставил для него, ни на меня самого. Он стоял, опершись о трость, плоские щеки бледны, губы едва заметно шевелятся, словно у скаковой лошади, не слишком уверенной перед барьером. Светлые глаза не отражают ни жизни, ни смерти, ни быстроты первой, ни остекленелости второй. Я сел за свой стол и запихал блокнот среди бумаг, приготовившись записывать, но делая при этом вид, будто занят чем-то другим. Однако Вульф покачал головой.
«Благодарю, Арчи, это не понадобится».
«Нет нужды ни в вежливости, ни во враждебности», — произнес калека. «Я пришел за своим пакетом».
«А, ну, конечно, мог бы и догадаться».
Вульф был сама любезность.
«Если не возражаете, мистер Чапин, могу я спросить, как вы узнали об этом?»
«Спросить можете», — Чапин улыбнулся. «Любая человеческая суета стоит воздаяния. Не так ли, мистер Вульф? Я потребовал свой пакет там, где оставил его на хранение, и узнал, что его нет, а также с помощью какой хитрости его украли. Я поразмышлял, и мне стало очевидно, что наиболее вероятный вор — вы. Поверьте мне, это не лесть. Я, правду, пришел к вам первому».
«Благодарю. Я действительно благодарен вам».
Вульф осушил стакан, откинулся на спинку кресла и устроился поудобнее.
«Я считаюсь, это не должно нагнать на вас скуку, ведь слова есть орудие вашего ремесла. Так вот, я считаюсь с комической и трагической скудностью всех словарей. Возьмем, к примеру, способ, которым вы заполучили содержимое этой шкатулки. А я саму шкатулку и прочее. Оба действия по определению являлись кражей. И оба мы воры. Слова эти подразумевают порицание и презрение. И все же ни один из нас не признает, что он их заслуживает. Вот и все, что касается слов. Но, конечно же, вам это известно, поскольку вы профессионал».
«Вы сказали содержимое? Вы открывали шкатулку?»
«Глубоко уважаемый сэр, смогла ли сама Пандора устоять перед подобным искушением?»
«Вы взломали замок?»
«Нет, он невредим. Он весьма прост и легко поддался».
«И вы открыли ее? Вы, вероятно...»
Он осекся и какое-то время стоял молча. Голос изменил ему, однако на его лице я не заметил совершенно никакого выражения, даже негодования. Наконец он продолжил.
«В таком случае мне она не нужна. Видеть ее не хочу. Но ведь это нелепо. Конечно же, нужна. Я должен ее получить!»
Вульф, смотревший на него из-под полуопущенных век, ничего не ответил. Молчание длилось несколько секунд, а затем Чапин неожиданно охрипшим голосом потребовал.
«Черт вас подери, где она?»
Вульф ткнул в него пальцем.
«Мистер Чапин, сядьте!»
«Нет!»
«Очень хорошо. Вы не получите шкатулку. Я намерен сохранить ее у себя».
На лице калеки так и не дрогнул ни один мускул. Он мне не нравился, но все же я восхищался им. Его светлые глаза, до этого не отрывавшиеся от Вульфа, теперь задвигались. Он взглянул в сторону, на кресло, которое я поставил для него, сжал кисть на рукояти трости, проковылял три шага и сел. Потом снова посмотрел на Вульфа.
20 лет я прожил в жалости. Не знаю, чувствительный ли вы человек, равно как и не знаю, способны ли вы догадаться, что может сотворить подобная диета. Я презирал ее, но жил за счет нее, потому что голодный ест все, что может заполучить. Затем я обрел поддержку кое в чем другом. Я ощутил гордость за достижение. Я ел хлеб, который сам зарабатывал, и выбросил трость, необходимую мне для ходьбы, ту, что мне подарили, и купил свою собственную. Мистер Вульф, я покончил с жалостью. Я наглотался ее до тошноты. Я был уверен, что какую бы помощь мне ни оказали мои товарищи, по дурости и с отчаяния, это не будет вновь жалостью.
Он умолк.
«Не уверены?» — прошептал Вульф. «Не уверены, если только не носили смерть наготове». «Правильно. Сегодня я узнал это. Кажется, я приобрел новое и действующее отвращение к смерти».
«А что касается жалости?»
«Она нужна мне. Я прошу о ней. Час назад я выяснил, что вы завладели моей шкатулкой и обдумал способы и средства. И я не вижу другой возможности, кроме как взмолиться перед вами. Сила!»
Его губы тронула улыбка, не отразившаяся в глазах.
«Не подходит. Сила закона, естественно, при данных обстоятельствах не рассматривается. Ловкость. Я не обладаю ею, единственно лишь в словах. Не остается ничего другого, кроме как воззвать к вашей жалости. Я так и поступаю, обращаюсь к вам с заявлением, говоря юридическим языком. Шкатулка принадлежит мне по праву покупки. Содержимое принадлежит мне по праву жертвоприношения. Я могу сказать и по праву покупки, только не за деньги. Я прошу вас отдать ее мне.
Что ж, и какое же заявление вы можете выдвинуть?
Заявление о своей нужде, своей крайней нужде и вашем безразличии.
Вот здесь вы ошибаетесь, мистер Чапин. Мне она тоже нужна.
Нет. Это вы ошибаетесь. Для вас она бесполезна.
Но, уважаемый сэр, —
Вульф направил на него палец, —
если я позволяю вам быть судьей ваших собственных нужд, вы должны предоставить такую же привилегию и мне. Какое другое заявление?
Никакого. Говорю вам, я получу ее из жалости.
Не от меня, мистер Чапин. Давайте говорить то, что действительно думаем. Вы могли бы сделать одно заявление, которое окажется действенным. Подождите, выслушайте меня. Я знаю, что вы не готовы его сделать. Пока еще нет, а я не готов просить о нем. Ваша шкатулка хранится в надежном месте, в полной сохранности. Она необходима мне здесь для уверенности, что вы придете ко мне, когда я буду готов к вашему визиту. Пока я еще не готов. Шкатулка нужна мне как гарантия того, что когда настанет время, вы дадите мне то, что я хочу и намерен получить.
Я готовлюсь к встрече с вами. Вы сказали, что приобрели новое и действенное отвращение к смерти. Тогда вам следует подготовиться, так как лучшее, что я смогу предложить вам в тот день, когда вы придете за своей шкатулкой, будет выбор между двумя смертями. На данный момент я оставлю это таким же загадочным, какими звучат мои слова. Возможно, вы меня понимаете, но вы, безусловно, не попытаетесь опередить меня. Арчи, чтобы мистер Чапин не заподозрил нас в плутовстве, пожалуйста, принеси шкатулку.
Я подошел к шкафу, отпер его, взял шкатулку с полки и отнес к столу Вульфа. Я не видел ее со среды и совсем позабыл, какая она шикарная. Определенно, вещица была что надо. Я даже поставил ее с осторожностью. Калека не отрывал глаз, как мне казалось, скорее от меня, нежели от шкатулки, и у меня возникло представление, как ему, вероятно, было приятно, что я вожусь с этой его вещью. Единственное, из нижайшей подлости я провел туда-сюда по шкатулке рукой. Вульф велел мне сесть. Чапин вцепился в подлокотники кресла, словно намереваясь подняться. Затем спросил.
«Могу я открыть ее?»
«Нет».
Он встал, пренебрегши тростью и опершись рукой о стол.
«Я всего лишь подниму ее».
«Нет. Простите, мистер Чапин, вы не притронетесь к ней».
Калека наклонился вперед, впившись в Вульфа взглядом и выпятив подбородок. Внезапно он разразился смехом. Это был прямо дьявольский смех. Я думал, Чапин задохнется. Он все не мог остановиться. Потом смех иссяк, и Калека развернулся и взял трость. Мне показалось, что он на грани истерики, и я приготовился вскочить. Вдруг ему взбредет в голову ударить тростью Вульфа. Но снова ошибся в нем. Он принял свою обычную позу, наклонившись вправо, а головой для равновесия чуть влево. И по взгляду его светлых глаз, вновь устремленных на Вульфа, ни за что нельзя было догадаться, что у него вообще имеются какие-либо чувства.
«Когда вы придете сюда в следующий раз, мистер Чапин», — произнес Вульф, — «сможете забрать шкатулку?»
Чапин покачал головой, его интонация изменилась, стала резче.
«Не думаю. Вы совершаете ошибку. Вы забываете, что у меня была 20-летняя практика самоотречения».
Теперь покачал головой Вульф.
«О нет, как раз наоборот. Именно на это я и рассчитываю. Единственный вопрос будет заключаться в том, какое из двух жертвоприношений вы изберете. Если я знаю вас, а я думаю, что знаю, то знаю и каким окажется ваш выбор».
«Я сделаю его сейчас».
Я глаз не мог оторвать от невероятной улыбки калеки, и мне подумалось, что Вульфу, чтобы сломать его, придется стереть эту улыбку, и навряд ли это можно будет осуществить какими-либо средствами, о которых мне доводилось слышать. Все еще с улыбкой, буквально застывшей на лице, Чапин оперся левой рукой о стол, а правой поднял трость,
направил ее перед собой, подобно рапире, и осторожно положил ее на стол. Затем стал медленно двигать трость, пока не уперся ее концом в шкатулку, а потом толкнул не резко, но достаточно сильно. Шкатулка скользнула по поверхности стола, приблизилась к краю и, продолжая смещаться, рухнула на пол. Она чуть подпрыгнула и подкатилась к моим ногам. Чапин убрал трость со стола и снова оперся на нее. Не глядя на шкатулку, он адресовал улыбку Вульфу.
«Я же сказал вам, сэр, я научился жить на жалости. Теперь я учусь жить без нее».
Он дважды дернул головой, словно лошадь в упряжке, развернулся и поковылял к двери и дальше в прихожую. Я сидел и наблюдал за ним, но так и не вышел, чтобы помочь ему одеться. Мы слышали, как он шаркает там, пытаясь сохранить равновесие, пока надевал пальто. Затем входная дверь открылась и закрылась. Вульф вздохнул.
«Подними шкатулку, Арчи, убери. Поразительно, какой эффект способен произвести на душевную болезнь небольшой литературный и финансовый успех».
Он позвонил, чтобы Фриц принес пиво.